Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о вере в далекого, но близкого Бога. Лейтмотивом для нас служит фраза Сергея Аверинцева: «Верующий мыслит себя чрезвычайно близким своему Богу, и однако Бог остается бесконечно далеким пределом его усилий». Этой фразой Аверинцев указывает на парадокс христианского мировоззрения, который можно сформулировать четырьмя короткими словами, написанными через дефис: «уже, но еще не». С одной стороны, усилия, пределом которых является для человека Бог. Усилия – то, что нужно приложить для достижения близости к Богу. И стало быть, эта близость еще не достигнута, и, наверное, на Земле никогда не достигнута полностью, но является тем, что предстоит каждый раз заново пытаться достичь. С другой стороны, эта близость уже дана как изначальное условие, как сама площадка приложения этих усилий. Здесь можно вспомнить то, что только что говорил протопресвитер Александр Шмеман о вере как даре от Бога человеку. Как говорится в одной книге по аскетике, цитирую: «Мы не знаем даже, как молиться, а если молимся, то молимся не сами. Никто не может молиться иначе, как только Духом Святым. Молитва есть не что иное, как действие в душе твари, ее Творца. За этим Бог послал в сердца наши Духа, молитвенно вопиющего из наших сердечных недр». Конец цитаты. А у нашего следующего собеседника, архимандрита Виктора Мамонтова, в эссе «Молитва как диалог» есть такие слова, цитата: «Господь всегда первый выявляет желание беседовать с человеком». Конец цитаты. А вера, стала быть, ответ, который требует тех самых внутренних усилий, одновременно дерзновенных и смиренных. Об этом размышляет архимандрит Виктор Мамонтов в эссе «Молитва как диалог». Давайте послушаем.
Когда вся наша жизнь становится молитвой, становится благодарностью, евхаристией, жертвой Богу, даром Богу, тогда у нас уже нет внутреннего конфликта, разлада, тогда мы целостны. Конечно, есть препятствия на этом пути молитвы, но к совершенству ведет только этот путь, путь любви. Любовь дарует истинное самоотречение, истинную нищету духовную, потому что она изгоняет из души все ненужное и оставляет место только Богу. Нужно, чтобы из фрагмента нашей жизни, где говорятся просто некие слова, молитва превратилась в нашу жизнь, в наше дыхание. Истинная молитва – это дыхание Духа в нас. Освященный Дух человека молится, в этом освящении он становится богоподобным. «Во мне живет Христос. Если я имею Дух Христов, то могу обратиться только к тому, кого знаю. Через Иисуса Христа я могу обращаться к Его Отцу, и Он становится моим Отцом». По мере того, как мы освобождаемся от всех препон, греховных узлов нашей души, мы обретаем чувство пространства, легкости, внутренней свободы. Писание сохранило несколько молитв Авраама, отца веры. В молитве о Содоме и Гоморре, где Авраам требует ясного ответа от Бога, он ходатайствует за жизнь этих городов. Потом он просит о сыне, затем о жене для сына. Все остальное время своей жизни он доверяет себя провидению Божьему. Он живет в сознании того, что Господь всегда с ним, любит его, и что эту любовь ничто не может поколебать. Господь сказал ему: «Ходи предо мною и будь непорочен». Бытие, глава 17, стих 1. Мы видим, что Господь в основном всегда первый обращается к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие, глава 12, стих 1. Авраам слышит голос Бога, призыв его, и этот опыт даже короткого диалога с Творцом является для него столь потрясающим, что полностью изменяет его жизнь. Он приобретает детское доверие, то есть полное упование на Вышнего, который начал диалог. Господь всегда первый выявляет желание беседовать с человеком. Предоставление возможности Богу первым начать диалог — это очень трезвое познание своей ограниченности. То есть Господь единственный видит нашу жизнь во всем ее объеме, а мы сами видим ее только отчасти. Самое главное в этих отношениях — это довериться Богу предельно, то есть довериться Ему во всем и вся. Доверившийся Богу знает, что его немощь становится источником силы. Как раз в тот момент, когда этот человек переносит самое тяжелое страдание, он больше всего освещает себя и других. Бог пользуется этой немощью, чтобы нас привести к себе. Бог может, если мы этого захотим, пробудить в нас того беспомощного младенца, который спрятан глубоко внутри и скучает о Боге. Доверие — это самое высокое состояние, в котором может пребывать человек. Человек живет в нищете и каждый день хвалит Бога за то, что он его богатыми дарами облагодетельствовал. И когда кто-нибудь спрашивает его: «Бог тебе ничего не дал, что же ты его лицемерно благодаришь?» то из предельного доверия человек отвечает: «Бог видит меня, все мои искушения и возможности. Он мне дает то, что делает меня духовно совершенным». Вера, хотя и имеет некоторый уровень познания, не есть рассудочное знание. Она свет во тьме. Наше прошлое, наше будущее укореняются в таких далях, которые мы усмотреть не можем. Если мы доверяем Богу, то поступаем куда более мудро, чем пытаясь своим умом понять, где Бог действует и где Он уже не действует. В истинной молитве есть трезвое, смиренное сознание, что ее исполнение зависит вовсе не от нас, не от нашего духовного состояния, не от нашего достоинства. В православном предании имеется случай, когда блудница, увидев плачущую мать, которая хоронила сына своего, возопила к Богу, чтобы Господь воскресил его, и молитва ее исполнилась. Возопил абсолютно неправедный человек, но ее молитва была предельно искренней, потому и исполнилась. Господь явил славу свою в немощи человеческой, в человеке, утопающем в грехе. Очень часто человек чувствует себя оставленным Богом. Что делать в этих случаях? В акте веры мы можем преодолеть это состояние через осознание, что Господь нас не оставил и никогда не оставляет. Его любовь неизменна и всегда с нами. Когда мы чувствуем себя оставленными, то должны понять, что это только чувство, и в молитве можем сказать: «Господи, я не чувствую Тебя». Это будет верное и искреннее определение своего положения. Но нельзя сказать: «Господи, Ты меня оставил, Ты меня бросил». Через акт веры, просветленный и продуманный, мы понимаем, что такого просто быть не может, нет полной оставленности. Когда реально проявляется то, что человек не может помолиться, то уже само определение: «Господи, я не могу Тебе помолиться» — это тоже искренняя молитва. «Господи, я не могу в Тебя поверить, потому что мне кажется, что Ты несправедлив ко мне, что я страдаю безвинно». Господь такую молитву принимает как драгоценный дар. Не просто кричать Богу: «Ты несправедлив», потому что знать этого мы не можем, но искренне сказать: «Я не могу поверить Тебе, потому что по своей жизни, по своим страданиям, испытаниям я считаю, что ты несправедливо ко мне относишься». Такая молитва уже будет диалогом. Она раскрывает наши предрассудки. Если мы скажем: «Господи, я не хочу молиться», то это уже установка. Молитва мне не нужна, Бог мне не нужен. Нам всем надо учиться думать о Боге, как о своем отце, а о себе ощущать его сыном или дочерью. Душа наша хочет знать его более, чем отца родного, потому что родной отец видится вне нас, а Дух Святой проникает всю душу и ум, и тело, говорил преподобный Силуан. Тогда появляется в нашем общении с Богом готовность к прозрачности, к такой открытости, когда другая личность в тебя смотрит, и ты не боишься, а раскрываешь всю свою сущность, потому что ты чувствуешь, что эта личность тебя любит и не хочет тебя поглотить. Нам, живущим в мире сём, доступен опыт молитвы падшего человека и только в какой-то мере человека райского. Чистые сердцем прозревают райскую молитву. Преподобный Силуан Афонский вмещал в свое сердце весь мир, все творение Божие, скорбел даже о падших ангелах. «Господи, жалко мне людей, которые мучаются в аде, и каждую ночь я плачу за них, и томится душа моя так, что жалко бывает даже бесов». Он стяжал молитву любви. Это молитва того, кто лично встретился с Богом и постоянно общается с Ним. Он знает Его и любит Его. Его сердце открыто к Богу и постоянно тянется к Нему, как цветок к свету, как ребенок к любящей его матери, как жених к любимой невесте. Влюбленный всегда хочет видеть свою возлюбленную, быть с ней, общаться с ней. Так и душа преподобного Силуана всегда жаждала общаться с Богом, жаждала насытиться им. Когда в нашем храме заканчивается вечерняя соборная молитва, молитва покаяния, просительная, благодарение, хвалы и словословия, у всех молящихся возникает потребность в молитве без слов, в чистой молитве. Хочется безмолвно посидеть в Божьем присутствии, уйдя от слов к слушанию самого Бога. Как это было у одного французского крестьянина, который часами молча сидел в пустом храме перед распятием, не нарушая тишину близости с Богом словами. Господь приходил в его душу тихо и давал ей мир. Это проникновение духом в тайну бытия. Частные просьбы, полные заботы, боязни исчезают, кажутся уже ненужными. Душа постепенно сосредоточивается. Мы всецело предаем себя воле Божьей, Его всеобъемлющему промыслу. «Это молчание ума, которое выше молитвы», — пишет преподобный Исаак Сирин. «Состояние будущего века, где святые, когда ум их поглощен духом, не молитвою молятся, но с изумлением водворяются в веселящей их славе. Так бывает и с нами. Как скоро ум сподобится ощутить будущее блаженство, забудет он и самого себя и не будет уже иметь в себе движения к чему-нибудь. Может быть, в этом мы прикасаемся к тайне молитвы воскресшего человека, к тайне его общения с Богом и с ближними, к тайне полноты бытия в Царстве Божием, где Бог будет все во всем, где праведники воссияют, как солнце». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 43. В чем эта полнота нашей жизни в Царстве Божьем? В том, что мы преодолеем нашу ограниченность жизни в этом падшем мире, которая есть следствие первородного греха. Даже самые великие святые, живя в этом мире и молясь о всех людях, предельно расширяя свое сердце, все же не могут иметь личное общение с каждым человеком, живущим на земле. «Чем больше мы соединяемся с Богом, — пишет Владимир Лосский, — тем более мы познаем Его непознаваемость. Чем становимся совершеннее, тем больше сознаем свое несовершенство». мы спотыкаемся об эту ограниченность. В чем она? Николай Бердяев задавался вопросом. Может ли быть идеальным внечеловеческое бытие? Оно, по слову Бердяева, бессмысленно. Этим утверждением развеивается имеющийся миф, что в глубинах Божьих мы увидим только Божий свет. А где же ближний? Преподобный Силуан Афонский, молясь, видел этот свет, а в глубинах его и своего ближнего. Это же произошло с Серафимом Саровским и его сотайником Николаем Мотовиловым, когда они, преобразившись Духом Святым, увидели друг друга в сиянии фаворского света. Так будет и в Царстве Божьем. Воскресший Иисус Христос вместил в Себя каждого из нас лично. То же произойдет и с нами. По нашем воскресении мы получим от Бога дар расширить свое сердце так, чтобы вместить всех и каждого. «Все будут в любви», — говорит Силуан Афонский. «И от смирения Христова все будут рады видеть других выше себя». Это и будет наше соучастие в божественной жизни, диалог каждого с каждым, то есть вершина общения, вечного диалога во Христе. В итоге молитва исчезнет за ненадобностью, ибо будет Бог все во всем, всем для всех, и все будут для Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Молитва как диалог». Отец Виктор цитирует христианского подвижника VII века преподобного Исаака Сирина, его слова о рае, не карикатурном рае, а о той тайне рая, тайне царства будущего века, в которое верят христиане, и о том, как эта тайна каким-то отблеском может приоткрываться человеку в его земной жизни. Вот слова преподобного Исаака Сирина. «Святые, когда ум их поглощен духом, не молитвою молятся, но с изумлением водворяются в веселящей их славе. Так бывает и с нами». Конец цитаты. Хочется зацепиться за это слово «слава». У английского писателя и мыслителя Клайва Стейплза Льюиса есть эссе под заголовком «Бремя славы». Эта мысль во многом созвучна тому, о чем говорил только что архимандрит Виктор Мамонтов. И здесь же еще одна существенная новая деталь к нашему разговору о вере христианина в далекого, но близкого Бога. Запредельный Бог не только не сходит к человеку, становясь к нему ближе, запредельный Бог приближает человека к себе, принимает в свою славу, по выражению Льюиса. Как это осмыслить? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Стейплза Льюиса «Бремя славы».
Если вы спросите в наши дни 20 хороших людей, какая добродетель всех выше? 19 ответят вам «отсутствие эгоизма». Если же сейчас или прежде вы спросили бы христианина, он ответил бы «любовь». Видите, в чем тут дело? Положительное понятие сменилось отрицательным. Людям кажется, что главное – лишать чего-то себя, словно воздержание, а не радость, обладает абсолютной ценностью. В данном случае воздержание наше, а радость чужая. Однако в Новом Завете, где столько сказано о самоотвержении, оно ни разу не названо целью. Мы должны отрешиться от себя и взять крест, чтобы следовать за Христом, а то, что мы обретем, пусть в конце пути, принесет нам, именно нам, великую радость. Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Нам нетрудно, нам слишком легко угодить. Неверующие скажут нам, что ожидание награды корыстно. Это не так. Награды бывают разные. Деньги ничем не связаны с любовью, и мы справедливо назовем корыстным того, кто женился на деньгах. Но брак с любовью связан, и нет ничего корыстного в том, кто, влюбившись, стремится к нему. Плохо сражаться ради звания и почестей, хорошо сражаться ради победы. Победа – добрая награда воину, брак – влюбленному. Добрые награды, в сущности, даже и не награды, а воплощение, свершение, плод того, что к ним вело. Те, кто вошел в вечную радость, знают, что это не подкуп, а плод и свершение тяжких земных трудов. Нам же остается одно – искать награды за послушание в растущем стремлении к награде. Чем больше это стремление, тем яснее, что корысти тут не было. В конце концов мы поймем, что самая мысль о корысти нелепа. Если мы созданы для блаженства, мы стремимся к блаженству, хотя пока мы не знаем, где оно. Само это стремление может уводить нас с пути. Я заговорил о стремлении к неведомому блаженству и смутился. Ведь это, собственно говоря, нескромно, даже как-то неприлично. Все мы скрываем эту тайну. Она так мучает нас, что мы со зла называем ее детскими глупостями. Она так радует нас, что при одном намеке на нее мы теряемся и неловко смеемся, как влюбленные, услышавшие имя возлюбленной. Мы не можем скрыть ее, не можем выдать, хотя пылко желаем и того, и другого. Не можем выдать, потому что сами не знаем. Не можем скрыть, потому что почти все напоминает нам о ней. Чаще всего мы называем ее красотой, словно это что-то меняет. Уордсворт пытался убедить себя и нас, что тайна эта в каких-то минутах прошлого. Он ошибался. Если бы он вернулся в те минуты, он нашел бы в них не блаженство, а тот же самый намек на него. Блаженство не в книге, не в музыке, оно как бы виднеется сквозь музыку и книгу. И книга, и музыка, и воспоминания – хорошие образы того, к чему мы стремимся. Но если мы примем их за самую цель, они станут кумирами, и сердце наше разобьется. Надо помнить, что они – запах неведомого цветка, отзвук неведомой песни, весть из неведомой страны. Вам кажется, что я твержу заклинание. Что ж, вспомните сказки. Заклинания твердят и те, кто хочет разрушить чары. Нам же с вами во что бы то ни стало, нужно разрушить злые чары, держащие нас в плену уже 100 лет. Почти все наше образование направлено на то, чтобы заглушить в нас непрестанный и робкий голос. Почти вся наша философия пытается убедить нас, что счастье наше здесь, на земле. И заметьте, что они делают. Сперва они доказывают, что землю можно обратить в рай, и глупо тем самым чувствовать, что мы странники, пришельцы на земле. А потом, когда мы это чувство подзадавим, сообщают, что в рай она обратится очень и очень нескоро. Однако, что бы мы ни делали, в нас остается тяга, которую не удовлетворит ни одно земное свершение. Мне скажут, голод не доказывает, что в конце концов нас накормят. Конечно, но он доказывает, что мы принадлежим к типу существ, которым для жизни нужна еда, и которые, кроме исключительных случаев, эту еду получают. Тот, кто влюбился, может и не обрести взаимности, но маловероятно, что явление, именуемое влюбленностью, возникнет в бесполом мире. Итак, мы хотим чего-то, чего толком не знаем. Что же это такое? Писание немало говорит нам об этом. Конечно, в символах. Ведь небо по самому определению вне нашего опыта, а любое доступное нам описание должно так или иначе в этот опыт входить. То, что сообщает нам Писание, — символ, но от символов, созданных нами самими, это отличается. Писали это люди, несравненно более близкие к Богу. А кроме того, близкие к Богу люди веками это подтверждали собственным опытом. Писание обещает нам примерно следующее. «Мы будем с Христом, мы будем подобны Ему, мы войдем в славу. Мы, в каком-то смысле этого слова, будем пировать, мы будем что-то делать, править царствами, судить ангелов, поддерживать словно столпы храм Божий». Прежде всего хочется спросить, нужно ли еще что-нибудь, если мы будем со Христом? Не хватит ли одного этого? Я где-то читал, что тот, кто имеет Бога и все остальное на свете, не богаче, чем тот, кто просто имеет Бога. Так оно и есть, конечно. Я недавно читал, что главное, как мы думаем о Боге. Господи, да нет же! Самое главное, как и что о нас думает Бог. То, что мы о Нем думаем, вообще не важно, если не связано с тем, что Он думает о нас. Мы знаем, что предстанем перед Ним, и обетование славы значит, что, как это ни удивительно, кто-то из нас пройдет испытание, выйдет из него с честью, угодит Богу, не только вызовет жалость, но и доставит радость, как доставляет ребенок отцу, картина художнику. Ум и воображение не могут выдержать такого бремени. Но это и есть бремя нашей славы. Пытаясь описать наше туманное стремление, я забыл об очень важном его элементе. Когда видение гаснет, музыка обрывается, пейзаж теряет волшебную силу, мы чувствуем то, о чем Китс сказал, и возвращаешься сюда, к себе. Вы знаете, о чем я говорю. Нам казалось минут пять, что мы в другом мире, и вот мы только зрители. Нас не приняли, не позвали, не впустили. Мы можем уйти, до нас нет дела. Но нам не по себе от того, что мы чужие. Нам хочется, чтобы нас заметили, признали, впустили. Это непременная часть нашей тайны. И обетование славы прямо с ней связано. Бог именно заметит нас, признает и впустит в святая святых. Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались. Казалось бы, странно говорить, что Бог заметит нас. Однако Новый Завет предупреждает, что каждый из нас, представ перед Господом, может услышать страшные слова: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». В каком-то смысле, темном для ума и невыносимом для чувства, мы можем отойти от вездесущего и всеведущего. Поистине, это внешняя тьма. Но может быть иначе. Нас позовут, пустят, ведут вовнутрь. Каждый день мы ходим по узкой, как линия, тропе, разделяющей эти возможности. Значит, наши желания, чтобы нас куда-то впустили, чтобы открыли дверь, на которую мы смотрим извне, свидетельствуют об истине, а не о нервном расстройстве. Дверь откроется, и непрестанная боль пройдет, нас примут в славу. Однако крест предшествует воскресению, и завтра будний день. Мы увидели трещину в стене мира, и наше дело — идти туда за нашим Спасителем, больше ничего. К чему же тогда, спросите вы, все эти рассуждения? Ну, хотя бы вот к чему. Быть может, не стоит думать слишком много о своей будущей славе. Но очень душеполезно думать о чужой. Мы должны всегда ощущать ее бремя, и оно так тяжко, что только смирение вынесет его. Хребет же гордого оно сломит. Как поразительно жить среди богов, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли. Или станет немыслимо, невообразимо страшным. Мы должны непрестанно об этом помнить, что бы мы ни делали, ибо все наши действия в любви или в простом общении способствуют или тому, или другому. Вы никогда не общались со смертным. Смертны нации, культуры, произведения искусства. Но шутим мы, работаем, дружим с бессмертными. На бессмертных женимся, бессмертных мучаем и унижаем. Это совсем не значит, что мы должны быть уныло серьезными. Нет, мы должны принимать всерьез друг друга. А тогда не может быть небрежности и пренебрежения. Любовь остается зрячей, не вырождаясь в ту равнодушную терпимость, которая не похожа на любовь, как не похожа радость на пустое легкомыслие. После святых даров тот, кого вы сейчас видите, священнее всего на свете. Нет, он так же священен, как дары, ведь Христос в нем. Он – ковчег, несущий бремя самой славы.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса «Бремя славы». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.